Глава третья. Была ли демократия на Московской Руси? «Коли ты в России власть, да и правь России всласть, а в мою судьбу не суйся, и в любовь мою не власть». Леонид Филатов, про Федота Стрельца. Народ несет полную ответственность за деятельность своего руководства. Начальство у нас народно, а народ начальственен. Александр Зиновьев. Пространство огромной страны. Московия XVI-XVII веков – родоначальница всей Российской империи. Это государство занимало северо-восток Руси с его суровым климатом, бедными почвами, громадными расстояниями. Олицетворение вечной судьбы русских – осваивать самые неблагоприятные для жизни места. По огромным пространствам раскидано редкое население. Людей мало, чрезвычайно мало. В этих условиях Москва, столица, начинает закономерно играть исключительную роль. Поднимающейся стране необходим единый центр. Есть доля истины в старом высказывании Ивана Ильина, что лучший способ ввести в России демократию – это превратить ее из огромной континентальной страны в маленький океанический остров, похожий на британский. Реалии Московии делают ее политическую традицию поневоле автократической, жесткой. Они выдвигают на передний план решение царя, за которым стоит группа высших чиновников и аристократов. Но этих царей с сановниками те же российские реалии, сама природа Московии, заставляют быть демократами. От любой власти не так уж трудно бежать на восток, в Заволжье и в Сибирь, на Вольный Дон, на север. От жестокой или морально неприемлемой власти люди просто уйдут. Нет необходимости ее даже свергать, поднимая восстание. На уровне управления государством Московии необходима монархия или аристократия. На уровне местного самоуправления – демократия. Про первую составляющую мы вроде наслышаны. Про вторую не знаем ничего. Демократия на местах. Община и большаки. Жить одному среди бескрайних лесов опасно. Слишком многое могло случиться с человеком, слишком подвержен он случайностям. В Москве жили семьями, в которых братья вели общее хозяйство. Несколько десятков человек составляли один хозяйственный организм во главе с патриархом, большаком. Он командовал коллективом из множества детей и внуков, распоряжался и временем, и всеми ресурсами рода. Большак взаимодействовал с властями и представлял перед ними всю семью. Его власть была непререкаемой и для семьи, и для властей. Такой маленький крестьянский царь. То, с какой легкостью утверждались на сельских просторах нашей страны большевики, не было ли причиной своеобразной рудиментарной памяти народа? Даже простое сходство слов могло сыграть свою роль. Вспомните строки из поэмы Маяковского «Хорошо». «До самой мужичьей земляной башки докатывалась слава, лилась и слыла, что есть за мужиков какие-то большаки. У-у-у, сила!» Но, правда, потом эти земляные бошки наплакались. Пока же земля принадлежала не колхозу, а общине, и судьба отдельного человека тоже была в ее руках. Община решала, где и какая семья будет пахать и сеять, раскладывала налоги и повинности, устанавливая, кто будет мастить дороги, а кто подвозить государственных чиновников. Она участвовала во всех событиях в жизни человека, от рождения и до смерти. Она также бдительно следила, чтобы никем и никогда не нарушались обычаи, заведенные еще прадедами. Правительство не вмешивалось в дела общины, а сотрудничало с ней как с коллективным собственником и управленцем. Демократия на местах. Губные целовальники. Страна тогда делилась на уезды, очень разные по размеру и населению, а уезды – на волости. Это как по-современному районы. Волости еще назывались губами. После губной реформы 1550-55 годов они обрели формально зафиксированные демократические права самоуправления. Справедливости ради стоит отметить, что и раньше сыск и суд по уголовным делам в губе передавался выборным головам, то есть губным старостам из числа дворянства и боярских детей. В помощь им из лучших крестьян выбирались губные целовальники. Целовальник – тот, кто целовал крест, давая клятву выполнять какую-то работу или следовать назначенным правилам. Целовальник, даже если не давал целовальной записи, это лицо, давшее клятву в присутствии священника, на том крест целовав. После реформы в ведении губных учреждений оказались почти все уголовные дела, составление кабальных книг, надзор за общественным порядком, полицейские функции. Кто совершил этот демократический прорыв? Не поверите, власть у наместников забрал и передал ее самим жителям никто иной, как кровавый тиран Иван Грозный. Тогда Иван еще вполне молодой, здоровый и, как бы сейчас сказали, адекватный государь. Его советники, так называемая «избранная рада», если выражаться современными терминами, прогрессивно мыслящие и деятельные монах Сильвестр, князь Курбский, Алексей Адашев. Эта команда и стояла, опираясь на царскую власть и волю, у истоков многих замечательных преобразований на Руси, до тех пор, пока в 1560 году неожиданно не умерла любимая жена государя. Примерно с этого года начинается отход Грозного от реформ, постепенный поворот к полному самовластию, разгону Рады, безумию опричнины и террору. Многие историки всерьез полагают, что Грозный на почве семейного горя и тяжелой болезни просто сошел с ума. Может и так. В любом случае, его жизнь словно подтверждает известное высказывание о том, что любая власть развращает, но абсолютная власть развращает абсолютно. Итак, в 1555 году Иван IV уже взял Казань, за что и удостоился своего почетного прозвища, но еще не развернул опричнины. Грозный царь находился где-то посередине своего пути по укреплению центральной власти и, как выясняется, демократии на местах. Да, Иван IV подминал под себя бояр в Москве, подминал так, что кости трещали, но притом щедро делился властью на местах. Его окружная уставная грамота — это такой общерусский циркуляр. «Чтобы крестьянству убытков и продаж не было, а нам бы челобития и докуки не было, а посады и волость от того не пустили», — писал царь, «велели ясми во всех городах и волостях учините старости излюбленных, кому меж крестьяну право чините, которых крестьяне меж собой излюбят и выберут всею землею». «Учините старост излюбленных, которых крестьяне меж собою излюбят и выберут всею землею» — это на наш язык переводится как «избирать и быть избранным». Столичный тиран был большим деревенским демократом. Преследовал при этом он, естественно, свою собственную выгоду. Нужны были выборные, от которых им продаж и убытков и обиды не было, и рассудите бы их умели вправду беспосульно и безволокитно, ибо доход оброк собрать и умели, и к нашей бы казне на срок привозили без недобору. То, о чем я говорил выше. В Москве авторитаризм, на местах демократия. Результат – своеобразная модель эффективной власти. Губное самоуправление оставалось успешным проектом целых 100 лет. Эта система утратила свое значение только к середине 17 века, когда во все крупные города стали ставить воевод. Городские воеводы сосредоточивали в своих руках всю полноту власти. У них был собственный аппарат и воинские отряды для поддержания того, что они считали порядком. Московское государство XVI века может быть названо самодержавно-земским. С середины XVII века оно становится самодержавно-бюрократическим, писал Михаил Михайлович Богословский в своей замечательной, давно не переиздававшейся книге. Однако и тогда сам институт самоуправления не исчез. Он просто трансформировался. После бюрократической реформы XVII века воеводы с их отрядами были на местах реальной силы, но губные старосты оставались их помощниками. И бюрократии приходилось сотрудничать с местной демократией. У нее просто не было другого выхода. Мир отвечал за сбор государевых податей, а главную обязанность выборных крестьянских властей – крестьянские власти неплохо звучит, правда? – составляла своевременность этого сбора. Правительство назначало для каждого округа только общую сумму подлежавшего уплате оброка. Затем посадские и крестьяне должны были сами верстатися и разводите оброк сообразно имуществу каждого хозяина – по животам, и по промыслам, и по пашням, и по угодьям. Воеводы наказывали тех выборных крестьян, которые оплошкой и нерадением допускали недоборы и опоздания в платежах. Но главное, старались ставить на выборные должности людей деловитых, тех, кому можно доверять. В результате самые активные и наиболее уважаемые крестьяне становились прямыми помощниками царской администрации. Это уже не жизнь самодостаточной общины, существующей в себе и для себя. Это сотрудничество с государством. Земский принцип управления оказался в России универсальным. Он легко встраивался в менявшуюся политическую реальность, в любую модель. Иногда земство играло менее заметную роль, иногда огромную, но существовало оно всегда, вплоть до того момента, как было разгромлено большевиками. Никита Михалков как-то ярко сказал, что Россия — это крест, вертикаль власти и горизонталь православия. Думаю, в словах нашего замечательного режиссера было слишком много политической конъюнктуры. Уж очень разные понятия он собирает в одну фигуру. Но направление Михалков задает правильное. Та крестовина, на которой устойчиво стояла и стоит Россия, это крепкая центральная вертикаль власти, а поперечина – широчайшее местное самоуправление. Свободные крестьяне Московии. Сверху донизу все рабы. Николай Чернышевский. «Страна рабов» любит у нас бездумно повторять за Лермонтовым. Поэт, говоря «страна рабов, страна господ», явно имел в виду близкий и понятный ему высший свет и царившие там нравы. Но советское образование услужливо подсказывает. Тут надо вспомнить о русских крепостных, о помещичьих рабах. Вот откуда наша рабская психология. Вот где корни личной несвободы. Вот почему Россия по-прежнему страна рабов. Все это ерунда. Набор этих мифологем не имеет никакого отношения к реальности. Хотя реальность, если по-честному, неоднозначна. С крестьянами вообще все было непросто. Очень-очень все было запутано. Поэтому не нужно упрощать и делить русское крестьянство, а это до 90% населения в разные века, на две неравные части – львиную долю крепостных рабов и чуть-чуть пока еще свободных землепашцев. Итак, во-первых, почему-то на черных землях жили государственные крестьяне, а на белых землях – подданные феодалов. При этом черносошные вольные крестьяне были прикреплены к земле, а крепостных барских землепашцев защищал закон. То есть все совсем не так, как нам представляется. Надо разобраться. Итак, на государственных черных землях сидели крестьяне-домохозяева. Они входили в тяглое общество и записаны были в податные списки. Тяглые и письменные люди прикреплялись к обществам и не могли покидать свои дворы и земельные участки, не найдя заместителей. Ограничение свободы налицо. Но вот Ключевский полагал, что такое прикрепление, разумеется, не имело ничего общего с крепостным правом, и с ним надо согласиться. Закрепощался на государственных землях только сам тяглец-домохозяин. Каждый крестьянский двор представлял собой что-то вроде артели, состав которой был разнообразным и сложным. Кроме хозяина, как я уже говорил, там жила огромная семья, очень часто вплоть до внуков и правнуков, а также родственники или работники, захребетники, суседи, подсуседники. Положение «закрепощенного» в кавычках «большака» представлялось для них крайне престижным. Если бы хозяин пожелал, он без малейшего труда поставил бы вместо себя кого угодно из этой меньшой братии, а сам стал бы «свободным» в кавычках «человеком». Только вот он этого почему-то не хотел. Что же до самой братии, жившей в хозяйстве, то она была вольна, как ветер. Никому и в голову не пришло бы удерживать любого из них, вздумай уйти хоть все, хоть по одному. Разве что сам глава этой патриархальной крестьянской артели, Большак, огорчился бы временному отсутствию рабочей силы. Среди черносошных крестьян встречались и весьма богатые. Занимались они не только земледелием, но и торговлей и разными промыслами. Михаил Васильевич Ломоносов происходил как раз из черносошных крестьян и подростком ходил с отцом на собственных судах охотиться на морского зверя за сотни километров, туда, где были принадлежавшие им охотничьи угодья. Естественно, богатые рабы, а ведь мы продолжаем считать ими крестьян, правда, обычно пользовались наемным трудом. Рабы-капиталисты. Были среди госкрестьян и среднезажиточные, и совсем маломощные. Кроме, собственно, крестьян-тяглецов, в черносошных общинах жили еще так называемые «бобыли». Только не путайте, это отнюдь не непутевые холостяки, а ремесленники или наемные работники, то есть не тяглое сельское население, частные индивидуальные предприниматели. Имелись и пашенные «бобыли», владельцы участков земли. Само их существование доказывает, землю можно было купить и продать. Иначе откуда бы она взялась у пашенных «бобылей»? Михаил Михайлович Богословский давно и совершенно определенно писал: «Владельцы черной земли совершают на свои участки все акты распоряжения. Продают их, закладывают, дарят, отдают в приданное, завещают, притом целиком или деля их на части». этот крестьянский капитализм зашел так далеко, что возникли своего рода общества на паях, союзы складников или совладельцев, в которых каждый имел свою долю и мог распоряжаться ею как угодно. Продавать, сдавать в аренду, покупать доли других совладельцев, а мог и требовать выделения своей собственной из общего владения. Получались такие закрытые акционерные общества, ЗАО. Другие аналогии как-то на ум не приходят. Да и зачем что-то придумывать, если все очевидно? Михаил Михайлович Богословский писал, «В северно-русской волости XVII века имеются начало индивидуального, общего и общинного владения землей. В индивидуальном владении находятся деревни и доли деревень, принадлежащие отдельным лицам. На них владельцы смотрят как на свою собственность. Они осуществляют на них права распоряжения без всякого контроля со стороны общины». Добавлю от себя. К тому же на севере, в Губах, продолжает распоряжаться волостной сход, который сам ставит должностных лиц. Хотя и здесь сход все больше подчиняется надзору воеводы. Александр Исаевич Солженицын восхищался швейцарской демократией, прямо вытекающей из традиции общины, считая ее самой совершенной и, так сказать, самой народной. В представлении современного россиянина община и демократия есть две вещи никак не совместные. Но абсолютно прав Александр Исаевич. Вся европейская демократия вырастала из вот таких общинных форм самоуправления. Сначала были территориальные общины, умевшие выбрать для самих себя и собственной среды добрых и излюбленных управителей, а потом уже и в масштабах государства появилась палата общин. Так ведь и называется, как назло. Констатирую факт. В Москве XVII века все более укрепляется именно такая низовая демократия. Общины все активнее принимают на себя функции низовых органов управления. Напомню, что все эти процессы идут не в городах, в среде высоколобых интеллектуалов и богатых людей, а как раз в основной массе тогдашних московитов в крестьянстве. И этих крестьян очень много. Более 50 тысяч дворов, то есть артелей, патриархальных предприятий. Всего никак не меньше 1,5 миллионов человек. И они умеют охранять свои права, в том числе и силой оружия. На севере, правда, черносошных несравненно больше. Есть даже такое понятие, как черносошные волости, то есть обширные области, где владельческих крестьян вообще нет, все исключительно вольные. В центре страны черносошные и владельческие крестьяне живут черезполосно. Но, во-первых, вольные государевы христиане там тоже есть, а, во-вторых, положение владельческих крестьян не так уж сильно отличается от положения черносошных. Крепостные крестьяне Московии. То есть отличается, конечно, и в худшую сторону. Собственно, государственные подати владельческих крестьян значительно меньше, чем у черносошных, но суммарно они все-таки платят больше. То есть в этом незначительном отличии в области персональных финансов и заключается разница между вольными и рабами. Государство и после уложения 1649 года не отказывается видеть во владельческих крестьянах своих подданных. Они платят государевы подати, они не лишены личных прав, помещикам запрещается пустошить свои поместья. Правительство не отказывалось от своего права наказывать злоупотребление помещичьей властью. Владельческие крестьяне были кем угодно, но не рабами, и их крепость земле вовсе не означала одновременной крепости владельцу. Да, помещики и хозяева вотчин де-факто постоянно нарушали их права, продавали без земли, меняли на холопов, разбивали семьи. Историки справедливо отмечают, что таких случаев становилось все больше к концу 17-го столетия. Но помещик, разлучавший супругов, чтобы повернее добраться до понравившейся ему молотки, и вотчинник, менявший крестьянина на холопа, очень хорошо знали, что они теперь преступники. И что если они не поберегутся, их действия будут иметь для них же самих весьма плачевные последствия. Зверюга Салтычиха, упоминавшаяся в начале этой главы, была, кстати, приговорена к смертной казни. Салтыкова Дарья Николаевна, правда, окончила жизнь не на плахе, а в тюрьме. Смертная казнь, вполне в духе сегодняшних гуманных времен, была заменена пожизненным заключением. В тюрьме она провела 33 года, умудрилась даже нажить ребенка от тюремщика. Правительство за такие антикрестьянские преступления и ссылало, и секло кнутом, и уж во всяком случае отнимало земли. А с их исчезновением у помещика пропадали и средства к существованию, и общественное положение. Закон владельческого крепостного крестьянина в определенной степени защищал. Но по большей части защищать никого и не приходилось. Наши представления о крепостном праве весьма далеки от действительности. Джеймс Александр пишет: «Крепостные в России постепенно становятся независимыми от помещиков. Их либо освобождают по царской воле, либо покупает казна, и они становятся государственными». Отметим, идет первая треть XIX века. При этом англичанин отмечает: «Купленных слуг хорошо кормят и одевают. Они так привязываются к своим хозяевам, что не хотят расставаться с ними, даже когда получают вольную». Он описывает бытовые сцены в квартире своего товарища, полковника Лермонтова. Тот был 2 года на войне и вот вернулся домой в Санкт-Петербург вместе с Джеймсом Александром. Все суетились вокруг полковника Михаила Николаевича. Жены, слуги, дети. Он тоже их приветствовал. Всех расцеловал. Все суетились вокруг полковника Михаила Николаевича. Жена, слуги, дети. Он тоже их приветствовал. Всех расцеловал. Дальше вывод. Никогда ранее мне не приходилось видеть, чтобы боевой офицер так сердечно относился к своим крепостным слугам. По моим представлениям, он зашел даже слишком далеко. Уже сейчас некоторыми исследователями высказывается мнение, что крепостное хозяйство было скорее крестьянско-помещичьим кондоминиумом, что крестьяне и помещик, встречаясь в одной церкви, не могли всерьез быть нетерпимыми антагонистами, по крайней мере такими, какими их представляла марксистская историческая наука. Возможно, в будущем такое представление станет общепринятым. Сразу оговорюсь, я крайне далек от идеализации старорусского крепостничества, которое со временем, особенно после петровских реформ, приобретало все более грубый характер. Дворянство отрывалось от села и рассматривало свое поместье просто как некий источник регулярного пополнения счета в банке, не более того. Ни о каких старопатриархальных отношениях графа Суворова и Александра Пушкина, равно как Фамусова или старика Болконского, например, со своими крепостными, и речи быть не могло, хотя все они были людьми воспитанными и просвещенными. Однако даже после 1917 года, когда, казалось бы, все вековые устои отношений между разными социальными слоями и обычной как бы бытовой нравственности были разрушены, мы знаем массу случаев, когда крестьяне прятали своих помещиков от озверевших комиссаров. Наверное, это о многом говорит. Одна моя добрая знакомая происходит из старинного русского рода Охотниковых. Ее дед был военным инженером, царским офицером, перешедшим в гражданскую войну на сторону красных. В Великую Отечественную он возглавлял конструкторское бюро автоматического ручного оружия и считается среди специалистов одним из авторов знаменитого автомата Калашникова. По крайней мере, Михаил Калашников по сей день, много лет спустя после смерти инженера Охотникова, регулярно шлет его родным праздничные открытки и телеграммы. Так вот, в семье Охотниковых мне не раз рассказывали, как их предков-дворян, крупных помещиков и маслозаводчиков в 18 году вологодские крестьяне несколько недель прятали в подполе от беснующихся комиссаров. Когда ситуация немного поутихла, они смогли уехать во Францию. До сих пор в парижском телефонном справочнике можно встретить немало фамилий Охотников. И это, подчеркну, не старые добрые времена тишайшего Алексея Михайловича. Это безумное гражданское. Ранее же, как считается, патриархальное крепостное право, будучи мягким по своим формам, амортизировало социальный протест. Поместье не город, где можно вызвать полицию, а место относительно глухое. Помещичья жизнь едва ли была бы возможна, если бы господа не придерживались неписанных, но для всех очевидных нравственных законов, считает Александр Горянин. В 1846 году помещик Малоярославецкого уезда Калужской губернии Хитрово был убит своими крестьянками, причем следствие установило, что женщины отомстили ему за домогательство. Но вот что важно, цитирую. «Уездный предводитель дворянства за недонесение о дурном поведении упомянутого помещика предан суду». Во владениях монастырей и крупных феодалов было крестьянское самоуправление. В уставной грамоте Соловецкого монастыря, данной крестьянам села Пузырево Бежецкого верха, сказано: «Судите приказчику, а с ним быть и в суде священнику, да крестьянам пятмя или шестьмя, добрым и средним». Спрошу только одно. В чем же эти 5 или 6 добрых крестьян не присяжные заседатели? Разве что тем, что число людей другое. А почему присяжных должно быть именно 12 человек? Потому что в Европе так повелось? Или потому что в одном хорошем фильме их именно столько? В наказе по управлению вотчиной, которую дал боярин Морозов в 1651 году приказчику села Сергач Нижегородского уезда, читаем: «И ведать ему крестьян моих, и бобылей, и судить старостою, и с целовальниками, и с выборными крестьянами. А велеть крестьянам всею вотчиною к моим ко всяким делам выбрать 10 человек, крестьян добрых и разумных и правдивых, которым с ним, с приказчиком моим, удела моего бытия. А судить ему крестьян и бобылей в правду, правого виноватым не чините, а виноватого правым. А где доведется идти на землю у крестьян или на меру, и ему ходить со старостою и с целовальником и с выборными крестьянами и разводить в правду». Очевидно, и тут вообще не появляется какой-то новый элемент демократического самоуправления. Выборные люди, которых контролирует общество и которые несут на себе судебные и административные функции. Но это было в каждой отдельно взятой деревне. А на уровне всей страны существовал нигде не записанный, никем не утвержденный, но оттого не менее действенный общественный договор. Все служат государству. Дворянин своей шпагой и кровью, крестьянин трудом своим. От работы всей крестьянской общины зависело, что за сабля, что за конь будут у защитника Отечества. Сегодня он, может, и бездельничает, разгуливает по парку, а завтра он собрался, подпоясался и на войну. Ворочается через несколько месяцев, а то и лет, весь израненный, а то и калеченный, как старый комендант крепости из пушкинской капитанской дочки, или вообще останется гнить в чужой земле. Каждый делает свое дело, у каждого своя ответственность и свои обязанности перед страной, и все это понимают. Логика первоначально была такая. Крестьяне у помещика как бы временно не во владении, а в управлении, чтобы опять же государю было легче армию содержать. И землю, двор, государь своему служилому человеку тоже временно дает, пока тот служит. Если сыновья пошли служить, оставит поместье за ним и далее. Нет сыновей, так выделит вдове с дочерьми десятую долю мужевого имения на прокорм. Остальную землю вместе с крестьянами отберет в казну. Притом испокон веков было так. Чем больше у дворянина земли, тем больше он и вооруженных ратников должен на войну отправить. Больше доходов – больше расходов. Справедливость. И сам помещик непременно должен воевать, а в мирное время служить. И сыновья также. Особо строго при Петре стало. Коли донесут, что уклоняется дворянин от государевой службы, али сына скрывает, не хочет отроком на учебу в столицу отправлять. Все, конец ему. Уклонистов кандалы, имущество пополам, в казну и доносчику. Получалось, что жизнь у дворян сытая, да опасная, а свободы не сильно больше, чем у крестьянина на земле. Потому, когда 18 февраля 1762 года был объявлен манифест о вольности дворянства, крестьяне этого не поняли. Точнее, сочли странным то, что теперь дворяне превращаются в узаконенных бездельников, не обязанных служить. Им, значит, воля вышла, а нам что? Впрочем, обида пришла позже, а поначалу были ожидания, вполне логичные. Многие крестьяне посчитали, что с этого момента крепостное право стало незаконным и стали ждать следующего указа о вольности крестьянства, отмечает исследователь Александр Горянин. Ждать им пришлось 99 лет и один день. Хотя, конечно, не у всех хватило передаваемого из поколения в поколение терпения. Через 10 с небольшим лет огромные территории – Оренбуржье, Урал, Западную Сибирь, Среднее и Нижнее Поволжье – охватило восстание Пугачева. Крестьяне не простили нарушения неписанного общественного договора. Посадские люди. В Москве по сравнению с крестьянами очень мало горожан, посадских людей. Среди них встречаются богатые купцы, настоящие олигархи, ворочающие десятками тысяч рублей. Сказочные деньги для времен, когда за рубль покупали корову, за 2 или 3 рубля избу. По мнению Григория Каташихина, число таких купчин близко 30 человек. Таких купцов правительство вводит в курс государственных дел, советуется с ними, относится к ним уважительно. Каташихин пишет: «А бывают они гостиным именем пожалованы, как бывают у царских дел верных головах и в целовальниках, у соболиной казны и в таможнях, и на кружечных дворях. Но их всего 3 десятка. Остальные, менее богатые, объединены в суконные сотни и в гостиные сотни. Их порядка 200-250 человек. Эта цифра, конечно, показывает число глав больших семей, большаков купеческого звания. За каждым стоят десятки членов его семьи. Вся мужская часть этой семьи-общины помогает главе управляться, участвует в делах. Меньших же посадских людей в Москве и в провинциальных городах, мелких купчиков и ремесленников с достатком и без достатка нет и 300 тысяч. В общем, горожан мало, а дел у них много. Московское государство использует посадских людей не только для уплаты государевых податей. Это государство имеет обширнейшее хозяйство со множеством натуральных и денежных сборов и системой казенной торговли. Кто мешал под это хозяйство завести целую армию специальных чиновников? Не мешал никто, совершенно, но ведь чиновникам надо платить. А где деньги брать, Зин? Казна не бездонна. Золото инков и ацтеков как-то до Москвы не доходило. Выход оставался один. Минимум бюрократического аппарата, максимум общественников из грамотных. Тяглые посадские общества были обязаны поставлять правительству кадры бесплатных и притом достаточно квалифицированных, умеющих писать и считать работников. Масса помощников государства на общественных началах занималась такими важными делами, как сбор таможенных и проездных пошлин на мостах и перевозах разных натуральных платежей. Многие из них заведовали казенными промыслами – винными, хлебными, соляными, рыбными и так далее. Царские общественники торговали казенным товаром, а до того собирали его, сортировали, везли и распределяли. Для правительства это был хороший способ получить даровые услуги со стороны посадских. Но для самого городского населения повинность оборачивалась своего рода кооперацией с правительством, такой же, какая была свойственна для уездного населения. Получается, что и с горожанами правительство делилось властью. Целовальник – это ведь общественное лицо, а не чиновник, и при этом блюдет он государственный интерес. Таким образом, государство делилось со своими подданными не только административными функциями, но и, скажу красиво, ответственностью перед страной. Привычка к этой ответственности проявилась на Земском соборе 1649 года. До соборного уложения и монастыри, и отдельные феодалы могли владеть слободами. Жители белых, честновладельческих слобод, занимались теми же ремеслами и торговлей, что и жители черных, тянущих тяглы государева, но при этом не платили податей государству. Белые оказывались в очень выигрышном положении. Черным посадам конкурировать с ними было трудно. И вот на соборе 1649 года посадские просят уравнять в правах белых и черных. Иностранные ученые, такие как Биллингтон и Пайпс, видят в этом проявление рабской сущности русских. Получается, горожане сами просят себя закрепостить. В действительности же посадские люди действуют одновременно и в собственных интересах, и в интересах государства. Они заботятся о своевременной уплате податей и несении повинностей и о справедливом разделении тягот внутри общин. Всем придется платить поровну, а значит, никто не будет обижен. Решение принято на Земском соборе, в том числе и голосами самих посадских. Очень демократичное решение. Нетяглое население. Московию принято считать тяглым государством, в котором не было никакой личной свободы. Так описывал его Василий Осипович Ключевский, и современный любитель нашей истории Ричард Пайпс охотно ссылается на него. Русский историк сам сознается. Но легко заметить, как только ослабевает внешняя опасность, исчезает вероятность новых татарских набегов, так в русской жизни набирает силу демократическая струя. Судебник Ивана III 1497 года знает только две группы населения. Тяглые люди, которые платят подати и тянут тягло, и служилые люди, которые правят государеву службу. А вот соборное уложение 1649 года делит общество на три основных класса – служилые люди, уездные люди и посадские люди. А есть еще и духовенство – около 200 тысяч человек, имеющие совершенно особые права и обязанности. Внутри трех основных сословий выделяется множество более мелких групп, порой очень различных. Они тоже не все тянут тягло. Те же бобыли совсем ничего не тянут, а занимаются индивидуальным предпринимательством. А между этих групп, по выражению Ключевского, оставались промежуточные слои, которые не входили плотно в их состав и стояли вне прямых государственных обязанностей, служа частному интересу. Это холопы, которые тоже все очень разные. Кто-то из них напоминает слугу двух господ Труфальдина из Бергама, кто-то Герасима, который идет топить Муму. Это безместные попы, архиерейские и монастырские слуги и служки. Это вольно гулящие люди или вольница. Те, кто не находился в зависимости от частных лиц и в то же время не был вписан в государевы тяглые, волостные или посадские общины. Если произвести простые расчеты, то получится интереснейшая цифра. В XVII веке в Московской Руси насчитывалось не меньше 500 тысяч нетяглых и неслужилых людей. Добавим к этому числу еще и 1,5 миллиона свободных сельских обывателей, черносошных крестьян. Итого, в Москве живут 2 миллиона свободных людей. Отметим и пестроту общественного состава. Сосуществует множество групп, которые различаются по своим правам и обязанностям, по степени свободы и по богатству. А чем разнообразнее общество, тем шире основа для демократии. Московия знает богатейшие традиции местного самоуправления, избрание должностных лиц и сотрудничество демократических выбранных органов власти с бюрократией. Причем бюрократия очень слаба. Централизованные бюрократические учреждения сложились на Руси очень поздно, в XVI веке, при Василии III. Это система приказов. Раньше приказом называли канцелярию, которую заводил боярин для выполнения царского поручения. Теперь приказы стали особыми учреждениями и перестали зависеть от какого-то отдельного лица. Их система подчинялась непосредственно Боярской думе и лично царю. Приказами командовали думные бояре, окольничьи и дьяки. Поскольку эти учреждения возникли не в один момент, а появлялись постепенно, по мере надобности, с усложнением административных задач, то распределение правительственных дел между ними представляется чрезвычайно запутанным. В деятельности приказов смешивались судебные и административные функции, а ведомственный принцип самым причудливым образом сливался с территориальным. Функции между ними разграничивались плохо. Существовал разбойный приказ для ведения уголовных дел, функциональный, а одновременно с ним был сибирский приказ, территориальный. И какой из них должен был вершить суд над разбойником, промышлявшим с Кистенем под Тобольском или под Томском? К середине XVII века насчитывалось до 80 приказов, а в каждом из них был свой штат – от 3 до 400 человек. В 1660-е годы во всем государстве было порядка 100 дьяков и 1000 подьячих. К концу XVII века число приказных в Москве возросло до 3000 человек. Но и этот распухший аппарат представлял собой совершенно ничтожное число чиновников для управления таким большим государством. Во Франции с ее 20 миллионами населения в конце XVI века только на службе короля было не менее 30 тысяч чиновников. А еще примерно такое же число профессиональных юристов считались людьми свободных профессий, то есть кормились в режиме свободного рынка, но тоже были очень важным элементом системы управления страной. Получается, в Москве на душу населения приходилось в 10, даже в 15 раз меньше чиновников, чем во Франции. Это чиновное малолюдство достойно удивления. Страна с населением в 10-12 миллионов человек управляется тысячей чиновников, от силы 3000. Это стало возможным только потому, что государство опиралось на местное самоуправление. Но самое невероятное, что иностранные критики порядка в Москве совершенно упустили из виду это важнейшее обстоятельство. Впрочем, этому-то как раз не стоит удивляться. Наши предки, привыкшие управлять самостоятельно, общественный статус чиновника считали за тьфу. В Европе же быть чиновником считалось необычайно престижным, в том числе в Британии, гордящейся без меры своими демократическими традициями. Не будем и говорить о высочайшем положении чиновничества в странах Востока. Даже в Японии, самой демократичной из восточных стран, чиновники находились в особо большом почете. Стать чиновником в Китае было счастьем для всякого. Управление страной велось исключительно бюрократическими средствами. Извините за подробности, но за возможность сыну попасть в элитный круг чиновников императорской администрации китайские родители нередко сами отдавали свое дитя на кастрацию. Ведь у евнуха шансы занять почетный и, главное, доходный государственный пост были несравненно выше, чем у нормального мужчины. И в Индии, и в мусульманском мире чиновник был важнейшим человеком для государства и очень уважаемым членом общества. Но не в Москве. Общее мнение о приказных крючках в Москве было нелестное. Считалось, что публика эта нечестная, вороватая, ведет себя не по правилам, и вообще люди в приказах сидят нехорошие. Приказных обвиняли во множестве грехов. В покупке должностей, в небескорыстном отправлении суда и предвзятом трактовании закона. В том, что они делились неправыми доходами с высшими, а те покрывали их. Взяточничество и рвачество приказных возмущало людей чрезвычайно. В фольклоре образ дьяка – один из самых непривлекательных. Что уж говорить о подьячем. «Я не подьячий породы собачьей, не стану бросаться да лаяться». Такую поговорку записали русские фольклористы еще в XIX веке, когда про эту чиновную должность уже никто и слыхом не слыхивал. «Подьячего бойся и лежачего» из той же оперы. Аристократический принцип или кадровый лифт в московском государстве. Служилых людей Москвы, ее армию, уважали в народе намного больше. Их было мало, около 300 тысяч на всю страну. Из них помещиков порядка 30 тысяч. И еще столько же имеют такие же права, но не имеют земли. Во Франции дворян порядка 1 миллиона, 5% всего населения. В Москве 60 тысяч, то есть 0,5%. Верхушка аристократии – бояре, имевшие не поместья, даваемые на время за службу, а вотчины, переходившие по наследству. Боярских родов было от 30 до 40, но это число росло. Постоянно возводили в бояре за заслуги. Знатнейших родов из них – 16. Общее число взрослых мужчин во всех этих родах в середине 17 века не превышает и 300. Во Франции того же времени мы видим до 1000 семей титулованного дворянства. Активного мужского населения в них до 12 тысяч человек. Получается, аристократов на душу населения во Франции в 20-25 раз больше, чем в России. Согласно исследованиям Андрея Буровского, во Франции того времени вообще редко возводили в дворяне. Дворянами в основном рождались. В Британии эсквайром считался всяким, у кого доход был больше 40 фунтов стерлингов в год. Но и там лордами рождались и почти никогда не становились. А в России это было возможно. Аристократия заседала в совещательном органе при царе, в Боярской думе. И была Боярская дума сравнительно демократична по составу. При Алексее Михайловиче из 60 членов думы было 5 бояр, не принадлежащих к знатным родам, 5 думных дворян и 4 думных дьяка. Итого из 60 человек 14 имели вовсе не аристократическое, а демократическое происхождение. В 1688 году уже 35 из 57 членов Думы были выдвиженцами, этакими self-made men. В Британскую палату лордов попадал всякий, кто наследовал потомственный титул пэра. Конечно, какой-то процент лордов король вводил в нее за особые заслуги пожизненно, но таких пэров в Англии было гораздо меньше, чем думных дьяков в составе Боярской думы. Земские соборы – наши генеральные штаты. Инструментом учреждения власти и ее связи с народом выступают земские соборы. Почему-то считается, что они полностью зависели от царя и что их полномочия были совершенно декоративные, значительно меньше, чем у британского парламента, генеральных штатов во Франции или кортесов в Испании. Мнение иностранцев для нас не столь уж важно, но все-таки любопытно, что они, бывая в Москве в XVI-XVII веках, сразу понимали, что такое земский собор. Для польского подданного Филона Кмиты собор 1580 года сейм. Англичанин Джером Горсей называет собор 1584 года парламентом. Ливонский дворянин Георг Бринно признает собор 1613 года Риксдагом. Немец Иоганн Готгольф Фокерот приходит к выводу, что это был род сената. Русский посланник в Англии в 1646 году Герасим Докторов описывает английский парламент со сходной симметрией. «Сидят в двух палатах. В одной палате сидят бояре, в другой – выборные из мирских людей». Бояре – это, надо понимать по-английски, лорды. 400 лет назад понимание было, а потом раз – и исчезло. Пайпс в своей книге даже утверждает, что земские соборы не издавали законов и потому вообще не могут идти ни в какое сравнение с парламентами Европы. Это уже полное вранье, потому что многие соборы только законодательству и были посвящены. Собор 1648 года создан для такого важнейшего дела, как выработка соборного уложения 1649 года, самого полного свода законов Московии. Именно на соборах были приняты важнейшие законодательные документы в истории России XVI-XVII веков. Судебник 1550 года, приговор собора первого ополчения 1611 года, соборное уложение 1649 года, соборное деяние об упразднении местничества 1682 года. Полномочия земских соборов были не меньше, а больше, чем у генеральных штатов во Франции. Они меньше зависели от монарха, нежели английский парламент. Действительно, только в начале 17-го столетия, через 5 веков после своего появления, британский парламент де-факто стал основным элементом в системе управления страной. Только в 17 веке законодательная власть бросила вызов власти короля и попыталась непосредственно контролировать исполнительную власть. В Москве же уже первый земский собор, который Иван Грозный созвал в 1549 году, намечал ход судебных и финансовых реформ, приговаривал налоги, то есть участвовал в управлении государством.